Борис Березовский рассказывает о том, как он скрывался от наемного убийцы. Сотрудники силовых структур взяли штурмом квартиру мэра Архангельска. Нагорный Карабах готовится к выборам президента. Старая фотография решила судьбу дома Алексея Толстого. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Центральным сюжетом сегодняшнего дня стали появившиеся в британских СМИ сообщения о сорванном покушении на жизнь Бориса Березовского. Березовский сообщил британской прессе о том, что вынужден был покинуть страну, поскольку Скотланд-Ярд посоветовал ему скрыться от наемного убийцы. Сведения о судьбе российского гражданина, который будто бы собирался убить политэмигранта, противоречивы. Появились неподтвержденные сообщения о том, что он выслан из Великобритании. Подробности в обзоре Елены Воронцовой.
Как заявил Борис Березовский, британская полиция недавно предупредила его об опасности со стороны приехавшего из России наемного убийцы и порекомендовала уехать на неделю из страны. Живущий в Англии с 2000 года предприниматель был вынужден покинуть страну, и только на днях он вернулся в свой дом в районе Мэйфэра. По его словам, раскрытое Скотланд-Ярдом убийство планировалось в лондонском отеле «Хилтон», расположенном в центре города возле Гайд-парка. В эфире BBC Radio 5 Live Березовский сказал, что источники из России и Британии сообщили ему о том, что известный ему человек приедет в Лондон и назначит встречу с ним, чтобы убить на месте выстрелом в затылок, после чего не будет пытаться скрыться. Предполагаемый убийца должен был заявить, что поступок его мотивирован исключительно деловыми причинами. Британский таблоид Sun сообщил, что планировавший убийство человек передвигался по городу в сопровождении ребенка с целью отвести подозрения. По сообщению газеты, после нескольких дней слежки в ходе секретной операции в отеле подозреваемый был арестован, прежде чем он успел достать оружие. Сообщение о покушении на опального олигарха вышло в свет в разгар дипломатического конфликта между Россией и Англией. В начале этой недели 4 российских дипломата были высланы из Лондона в качестве ответной меры на отказ России выдать Британии бывшего агента КГБ, бизнесмена Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко радиоактивным веществом в прошлом году. Программа упрощения выдачи виз между двумя странами была также приостановлена. Во вторник Борис Березовский выступил в качестве гостя в вечернем выпуске новостей второго канала BBC в передаче Newsnight. В связи с делом об убийстве Литвиненко, с которым предприниматель поддерживал отношения, он в частности заявил, что готов, если понадобится, приехать в третью страну для дачи показаний в судебном разбирательстве по этому делу. Он также отметил, что если Конституция России запрещает выдачу граждан, то ничто не запрещает Луговому самостоятельно приехать в Британию или в третью страну, например, в Данию или Норвегию, чтобы предстать перед судом. Получивший в 2003 году статус политического беженца, Березовский живет в доме, оснащенном пуленепробиваемыми стеклами и камерами слежения. На него работает крупный штат охранников. Березовский неоднократно заявлял о попытках покушений на его жизнь. На вопрос ведущего Newsnight о том, кто сообщил ему об опасности, Борис Березовский ответил.
Who is it who informed you that you were at risk?
Scotland Yard.
И Скотланд-Ярд уделяет много внимания моей безопасности, и меня это устраивает. Полиция Британии, согласно своим внутренним правилам, не может разглашать информацию, относящуюся к вопросам безопасности. Поэтому Скотланд-Ярд не подтверждает и не опровергает заявление Березовского о предотвращенном убийстве. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Корреспондент «Свободы» Михаил Соколов позвонил Борису Березовскому в Лондон.
Борис Абрамович, вся эта история очень детективная. Вы в самом деле скрывались от наемного убийцы?
Ну, знаете, поскольку Россия превратилась в криминальную страну, то она порождает много детективных историй. И, в частности, вот убийство Политковской разве не детективная история, а убийство Литвиненко разве не супердетективная история, которая теперь уже интересуется и Голливуд. Так что я не вижу ничего нового в том, что было сделано недавно российскими спецслужбами в Лондоне. Что касается фактов, то я могу только подтвердить, что да, действительно. Мне Скотланд Ярд рекомендовал уехать из страны и дождаться, когда эта ситуация будет разрешена. Что, собственно, и произошло. И через неделю мне позвонили и сказали, что я могу возвращаться в страну.
Из сообщений агентств невозможно понять, что, собственно, происходило. Человек, готовивший покушение на вас, был арестован или выслан из Великобритании?
Я не имею никакой дополнительной информации по этому поводу. Мне лишь сообщили, что ситуация разряжена, человек обезврежен, и это, собственно, и позволило вернуться назад в страну.
Вы читали статьи в Sun или в Times, где говорится о том, что этот человек находился в отеле «Хилтон» в районе «Парк Лейн» и так далее.
Я читал эти статьи, то, что он находился в «Хилтон» в «Парк Лейн», для меня неудивительно, потому что эта гостиница находится прямо рядом с моим офисом в 3 минутах ходьбы.
Но вам не сообщили, кто это? Это был кто-то из ваших знакомых или нет?
Мне сообщили, что я знаю этого человека, и есть часть информации, которую я не могу комментировать.
То есть это все, что вы можете сказать об этом покушении?
По существу, да, но я не помню, мы говорили об этом или нет, что на самом деле 3 месяца тому назад я был предупрежден моими друзьями из Москвы о том, что на меня готовится здесь покушение в Лондоне, что покушение будет совершенно по-другому организовано, чем в случае с Литвиненко, что приедет человек из Москвы, которого я знаю, который попросит встречи со мной, и который при встрече просто меня убьет, не будет скрываться от полиции, объяснит свои действия тем, что у него есть претензии по бизнесу ко мне. И в таком случае, вот то, что он имеет претензии, то, что он никуда не убегал, это дает возможность, что он будет приговорен к 20 годам тюремного заключения. Но по английским законам, если ты ведешь себя примерно, то через 10 лет тебя отпускают. Ему будут заплачены деньги, семье будут заплачены деньги, то есть он будет полностью обеспечен. Сидеть он будет не в матросской тишине, а вот здесь, в английской тюрьме. Так что есть гарантия, что его не будут ни пытать, ни убивать, будут хорошо кормить, он будет смотреть телевизор, будет заниматься спортом, обучаться. Собственно, то, что произошло вот уже недавно, полностью подтвердило то, что я знал до этого, о чем я, собственно, информировал Скотланд-Ярд.
Борис, то есть это напоминает вообще историю с Троцким и Меркадером. Вот у него, правда, были идейные претензии к Льву Давидовичу.
Ну, поскольку идейных людей в России не осталось, по крайней мере, среди тех, кто поддерживает Путина, да, поскольку он человек абсолютно безидейный, это и проповедует, и тем самым разрушает Россию, да, не только как бы снаружи, но и изнутри разрушает людей. Поэтому в случае вот сегодняшнего времени уже работают только деньги.
Посол России в Великобритании заявил, что вы пытаетесь вот этими историями, как он выражается, отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, и вообще это попытка оправдать в глазах общественного мнения Великобритании антироссийские шаги, предпринятые официальным Лондоном. Что вы скажете?
Знаете, я сейчас изучаю возможность через своих юристов привлечь господина посла Юрия Федорова к гражданской ответственности за клевету. Я не знаю, возможно это против посла или нет, это сейчас выясняют мои юристы, но факт тот, что вот все, что он сказал, касающееся моих, как он говорил, криминальных связей, отмывания денег там и так далее, является ложью, и он об этом знает, поскольку я никогда не был осужден ни одним судом, ни российским, ни каким-либо другим. Более того, все дела, которые были против меня возбуждены, на сегодняшний момент я все выиграл, включая вот знаменитое дело «АвтоВАЗа», по которому меня хотели экстрадировать отсюда. Президиум Высшего арбитражного суда вынес решение в мою пользу. России, должен заметить, да? То есть не только суд Великобритании признал то, что я не совершал ничего противоправного. Поэтому господин посол нагло врет и, по-видимому, инструктирован из Кремля.
Борис, а может быть он пытается опереться на то дело, которое затеяно в Бразилии, вот этот ордер на ваш арест?
Ну, вы знаете, во-первых, в Бразилии тоже ничего не доказано, как вы знаете, да? Поэтому послу как бы не пристало делать утверждение до решения суда. Или он совсем с деревьев спустился. А что касается Бразилии, совершенно отдельная история, инициирована тоже Россией. Я получил документы сейчас из Бразилии, правда, не официальные, но копии всех документов. Там, например, написано, что я 2 раза по 10 лет сидел в тюрьме. Там написано, что я неоднократно осуждался за мошенничество, отмывание денег и тому подобное. То есть просто российская прокуратура прислала абсолютно ложную информацию в Бразилии. Те ее переписали. Вы знаете, что не так давно там был господин прокурор генеральной Российской Федерации. Ну, видимо, они там за рюмкой чая и договорились. Так вот, я хочу сказать, что все это абсолютно одна и та же история. Россия не может меня достать напрямую из Лондона, поэтому пытается изобретать другие пути через третьи страны. Это тоже, безусловно, не пройдет. В Бразилии, безусловно, решение будет вынесено в мою пользу, и в самое ближайшее время я постараюсь еще выяснить все-таки на основании каких договоренностей бразильский прокурор и бразильский судья поступили таким образом, что использовали абсолютно недостоверные, а точнее ложные факты для того, чтобы предъявить тяжкое обвинение.
Что вы сейчас предлагаете? Вот что это за ход провести суды над Луговым и над вами на нейтральной территории? Что есть нейтрального между Западом и Россией? Китай, Индия?
Вы знаете, слово «нейтральное» я никогда не употреблял. Я употреблял слово «другие страны», в которых есть независимая от исполнительной власти, некоррумпированная судебная система. Таких стран на самом деле много. Это и Дания, Норвегия, и Германия. Ну, можно еще назвать не меньше 5-6 стран в Европе. Я хочу продемонстрировать, что ни при каких обстоятельствах Луговому не позволят выезжать из России. Ни на какие третьи страны, несмотря на вот этот блеф, который Луговой затеял, ну, с подачи Кремля, что он готов там поехать куда-то в другое место, поскольку в Британии его репутация растоптана, и здесь не может быть справедливого решения. Вот я хочу сказать, что это все абсолютно игры. Я хочу просто показать, что сейчас, грубо говоря, Кремль заглан в угол, и тем не менее он пытается блефовать, играть, извивается. Так вот, я хочу сократить это пространство для блефа. И поэтому я сказал, я готов поехать в страну вот с такими параметрами, где существует современное демократическое правосудие. И я готов, так же, как и Луговой, отвечать на все вопросы, касающиеся этого дела, касающие предъявления претензий по поводу организации переворота в России и всех других дел, без всякого исключения. Только я хочу быть уверен, что это правовой суд, а не расправа. Так вот, я сузил пространство для Путина, по существу, для господина Лугового. Луговой никто, он марионетка, кукла. А я сузил пространство для господина Путина в его маневрах с целью избежать суда над ним. Избежать суда над ним, над Путиным. Вот еще одной возможности у него стало меньше. Более того, я очень доволен, что сегодня пресс-секретарь премьер-министра прокомментировал тот же самый вопрос по поводу третьих стран. И позиция сегодня уже была другая, чем была вчера у премьер-министра. Лондон не исключает возможность проведения суда в третьей стране, причем сослался на дело, помните, по теракту, когда был сбит самолет ливийцами, да, Каддафи, и когда было принято решение, в конечном счете, о третьем месте для проведения суда. И в соответствии с нормами международного права в тот момент была Шотландия, а не Англия. И такой суд состоялся. Так вот, я хочу сказать, что я не исключаю для себя возможность такого действия. Естественно, только при условии, если будет суд над Луговым, поскольку надо мной уже суд здесь был, суд решение принял в мою пользу, отказав России в экстрадиции, дав мне политическое убежище. Поэтому повторять эксперимент в другой стране я не собираюсь. Но что касается вот того, что Луговой приехал в любую из третьих стран, где есть вот такие нормы судопроизводства демократические, я абсолютно готов тут же последовать в эту страну.
И еще один вопрос. Придворный политолог Сергей Марков заявил, это мощная политическая кампания, в которой участвуют Березовские представители британской власти, которая призвана показать нынешнее руководство Кремля как жестоких убийц. Эта кампания ведется достаточно успешно. Российская власть не может на нее ответить, как заявил господин Марков.
Ну, вы знаете, я согласен абсолютно полностью с господином Марковым. Это действительно мощная кампания против преступников России, против преступной власти, которая ведется успешно, прежде всего, благодаря тому, что преступники открыли свое лицо, да? Помните, такой фильм был «Белое солнце в пустыне»? Гюльчатай, открой личико. Вот товарищ Путин открыл свое личико, там оказалось зверье, да? Это зверье увидели здесь, на Западе, да? И поэтому, и реакция, соответственно, как на зверя, да? Поэтому я согласен полностью с господином Марком. Компания не могла быть неуспешной, потому что это пиар, построенный на фактах. На фактах убийств, на фактах преследования инакомыслящих и так далее. И только поэтому эта пиар-компания успешна. И по той же причине абсолютно безуспешна российская пиар-компания. Потому что она построена на выдумках, а не на фактах. И поэтому Россия обречена на поражение. Путинская Россия обречена на поражение. И в пиарочном смысле, и по существу.
На вопросы Михаила Соколова отвечал Борис Березовский. Продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Архангельске сотрудники силовых структур взяли штурмом квартиру мэра города Александра Донского, прославившегося на всю страну своим заявлением о намерении баллотироваться на пост президента России. Донской, с ноября прошлого года находящийся под следствием, был припровожден в СИЗО. Репортаж Игоря Ключникова из Архангельска.
Поморское противостояние – новый виток. Сегодня около часа дня к дому, где находится квартира мэра Архангельска Александра Донского, прибыли вооруженные люди в масках и камуфляже. На входе в подъезд дома силовики выставили пост. Пройти мимо поста можно было только жильцам дома и только по паспорту. Как выяснилось позже, люди в камуфляже приехали за мэром. Однако ни Александр Донской, ни его семья, жена, сын и теща не стали открывать дверь неизвестным людям. В итоге дверь квартиры вскрыла бригада службы спасения. В половину пятого Александр Донского на руках вывели два сотрудника неизвестного ведомства в масках. При этом у очевидцев сложилось впечатление, что мэр не мог идти самостоятельно. Как рассказала жена Донского, Марина Донская, ее муж уже как неделю на больничном с диагнозом гипертонический криз. И, безусловно, после случившегося сегодня, она серьезно опасается за здоровье мужа. Тем временем машина с оперативниками и начальником отправилась от дома Донского в неизвестном направлении. Сначала сообщалось, что мэра везут в изолятор временного содержания города Северодвинска, расположенного несколько десятков километров от Архангельска. Позже появилась информация, что машина изменила маршрут и последовала в Архангельское СИЗО, расположенное в самом центре города. В итоге, по сообщению пресс-службы мэрии, начальника все-таки отвезли в Северодвинский изолятор, а история с маршрутом не понадобилась, чтобы дезориентировать журналистов, ожидающих кортеж силовиков в Северодвинске. Пока мэра окольными путями везли в изолятор, в прокуратуре уже в 7 вечера все-таки прокомментировали происходящее с главой Архангельска. Оказалось, что Донской, по информации прокуратуры, регулярно уклонялся от следственных и судебных действий, нарушал больничный режим, из-за которого было прервано судебное разбирательство, и покидал пределы Архангельска, вопреки подписке о невыезде. В изолятор Донского доставили, чтобы завтра, в день очередного судебного заседания, точно доставить подсудимого в суд и решить вопрос о мере пресечения. Напомню, Александр Донской чуть меньше года назад заявил о своем желании баллотироваться в президенты. По сути, именно с этого и началось открытое противостояние мэра Архангельска Донского и губернатора Архангельской области Киселева. В отношении мэра были заведены 4 уголовных дела, 3 из которых сейчас рассматриваются в суде. Всего неделю назад Донской нанес ответный удар. После обращения Киселева к президенту Владимиру Путину о переназначении на официальном сайте мэра Архангельска появилось видео, на котором человек, похожий на губернатора, участвует в процессе, очень похожий на получение взятки. По мнению аналитиков, это был удар даже не по Киселеву, а по полпреду в округе Лилия Клебанова, который поддержал губернатора в его стремлении работать еще один срок. Игорь Ключников, Радио Свобода, Архангельск.
Время свободы, 18 июля, итоговый выпуск. В Ливии продолжается драма с 6 иностранными медицинскими работниками, которых, обвинив в намеренном заражении нескольких сот детей ВИЧ-инфекцией, приговорили сначала в 2004 году к смертной казни, а вчера этот приговор был заменен на пожизненное заключение. 5 болгарских медсестер и палестинский врач находятся в тюрьме уже 7 лет. Они заявляют, что оговорили себя под пытками. Как считают независимые эксперты, настоящей причиной заражения ливийских детей смертельной болезнью стали скверные гигиенические условия в больницах страны, и что это заражение началось еще до приезда иностранных медиков. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Вчерашнее решение одного из высших судебных органов Ливии стало результатом договоренности, согласно которой семьи 438 зараженных детей получат компенсацию в размере $1 миллиона каждое. Дело иностранных медиков, приговоренных к смерти на основании их признаний, вызвало бурю возмущения на Западе. Почти все специалисты по СПИДу считают, что ливийские власти сознательно лгут, и это дело, судя по всему, сфабриковано. Евросоюз принял активное участие в судьбе болгарских медсестер и палестинского врача. Окончательное решение об отмене смертной казни было принято после того, как с ливийским лидером, полковником Каддафи, встретилась супруга президента Франции Николя Саркози Сесиль. После того, как высший юридический совет Ливии заменил смертный приговор на пожизненное заключение, один из руководителей ЕС, Бенита Феррера Вальднер, сказала:
«Моим первым чувством было облегчение, потому что речь уже не идет о смертном приговоре. Но второе чувство, конечно же, чувство неудовлетворенности. Ведь я рассчитывала на милосердие и на то, что вскоре смогу обнять этих медсестер».
В свою очередь, Болгария заявила, что попросит Ливию передать ей 6 медиков. Палестинскому доктору срочно даровали болгарское гражданство. Говорит президент Болгарии Георгий Пырванов.
«Нет сомнения, что отмена смертного приговора – хорошая новость. Это создает возможность для быстрой реализации соглашения о правовом сотрудничестве между Болгарией и Ливией, которое было заключено в 80-е годы.
Эксперты и журналисты называют циничным торг, устроенный ливийским диктатором вокруг жизни 6 иностранных медиков. На что рассчитывает полковник Каддафи, поступая таким образом? Я спросил об этом московского востоковеда, профессора МГИМО Сергея Лузянина.
Я выскажу две версии или два варианта попытки объяснения или попытки мотивации Муаммара Каддафи. Во-первых, первый прагматический вариант. Возможно, это жесткий торг. Возможно. Судя по всему, по данным, что был вопрос о 8 миллионах, потом 1 миллион долларов компенсации за ребенка и так далее. То есть, возможно, здесь вариант какого-то очень жесткого торга. Второй, более вероятный все-таки, вариант — попытка балансировать между собственной элитой, племенной, его, так сказать, приближенными. Он лидер, несомненно, он решает все. Но понятно, что там в элите ливийской есть, видимо, разные мнения, есть разные точки зрения, подходы, и они, скорее всего, прям противоположные. С другой стороны, Евросоюз, вообще Запад, поскольку, в принципе, ведь последние 10 лет Муаммар Каддафи как бы извинился за свои теракты, которые он произвел в свое время, выплатил достаточно большую компенсацию, то есть Запад его как бы простил, ну, образно говоря. И после 11 сентября Каддафи не попал в список рядом с классическими террористами и Аль-Каидой и другими организациями. Но вот сегодня, почувствовав, в общем, некое прощение, Каддафи, видимо, решил вести свой курс, что ли, тактический. Есть еще третий момент. Попытка заявить о себе, чтобы вспомнили громко. У меня все-таки ощущение, что будет решение положительное. Будет некий жест милостливой доброй воли Муаммара Каддафи. И вот за счет этого он наберет дополнительные очки. То есть вот эти три момента, они, конечно, где-то связаны, где-то противоречивые. Но последние две версии, скорее всего, на мой взгляд, просматриваются более четко.
Может быть, ситуацию следует объяснить именно психологически? Может быть, Каддафи просто мстит Западу за свое недавнее унижение?
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос. Этот момент или подсознательно, или даже сознательно присутствует. Я многих знаю экспертов наших, еще в бывшем Советском, когда был Советский Союз, была советская помощь, людей, которые работали близко с Муаммаром Каддафи, когда я еще работал в Институте Востоковедения, в других институтах Российской Академии. И все они говорят, что человек, он очень мстительный, и он ничего не забывает. Ничего не забывает. Ни мелочей, ни тем более большого. И действительно, когда, в общем, его поставили, как бы образно говоря, на колени, заставили признать, заставили выплатить, возможно, что да, он уцепился за этот случай, но в то же время он не может перейти красную черту. Но он будет балансировать до последнего, вытягивать нервы и бедным жертвам, и Европейскому Союзу, и всей мировой общественности. Но все-таки, в конечном счете, он как некий бог своей волей вот дарует положительный вердикт. И тогда он одновременно и отомстил Западу, и одновременно, ну, так, в идеале, как бы разрулил эту сложную ситуацию.
С экспертом беседовал Кирилл Кобрин. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Нагорный Карабах готовится к выборам президента, а в выборах в Верховную Раду хочет участвовать блок заключенных. Об этом после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности России назначен Валентин Соболев, заместитель ушедшего в отставку Игоря Иванова. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, при взрыве на кладбище ранено 10 человек. Бомба сработала во время похорон учительницы и двух ее детей, убитых в воскресенье. Мэр Архангельска Александр Донской помещен в следственный изолятор. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, прокуратура утверждает, что находящийся под следствием Донской нарушал подписку о невыезде. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу погибли около 200 человек. Среди них пассажиры, члены экипажа, а также люди, находившиеся в здании, в которое врезался самолет. Число пострадавших в результате крупной железнодорожной аварии в Львовской области Украины достигло 72. В Японии закрыта на неопределенный срок атомная электростанция, на которой в результате землетрясения 16 июля произошла утечка радиоактивных материалов. Американское командование в Ираке сообщило о задержании одного из предполагаемых лидеров иракской аль-Каиды Халеда аль-Машхадани. По словам военных, он сообщил на допросе, что группировки «Исламское государство Ирак» не существует. Ранее под таким названием объявлялись экстремисты, бравшие на себя ответственность за захват заложников. В разных районах Афганистана в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выступил в пользу проведения досрочных парламентских и президентских выборов.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Завтра в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах должны состояться президентские выборы. В них не примет участие действующий президент республики Аркадий Гукасян, который заявил, что не намерен нарушать конституцию НКР и оставаться на своей должности больше 2 сроков подряд. В предвыборной борьбе участвуют 5 кандидатов. Власти соседних Азербайджана и Турции считают, что выборы в Нагорном Карабахе проводятся в нарушении международного права и не будут признаны с их стороны. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Это уже 4-е президентские выборы самопроглашенной Нагорно-Карабахской республики. Первым руководителем республики в 1994 году стал нынешний президент Армении Роберт Кочарян. Действующий президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян занимал этот пост 2 срока подряд. Участвовать в выборах 3-й раз Гукасян отказался, несмотря на то, что в республике и вне ее нашлись политические силы, пытавшиеся склонить его к этому шагу. На пост президента баллотируются 5 кандидатов. Бывший директор службы безопасности НКР Бако Саакян, бывший замминистра иностранных дел Масис Майлен, депутат Народного собрания НКР Армен Абгарян, преподаватель Арцахского государственного университета профессор Ваня Аванесян и лидер Компартии Карабаха Грант Мелгумян. Лидерами предвыборной гонки наблюдатели называют Бако Саакяна и Масиса Майляна. Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что предвыборная кампания на Горном Карабахе отвечает демократическим требованиям.
Это очень радостно, что на Горном Карабахе идут демократические выборы. Я знаю, что там будут наблюдатели, и они посмотрят, дадут оценку попозже. Но тот факт, что президент Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян не пошел 3-й срок, он соблюдал все приличия, не участвует, это уже показывает, что эта республика как таково состоялся. И все действующие там сегодняшние власть, парламент, правительство, их все забота тому, чтобы показать всему миру, вот это, кто организовал это выборы, что да, у нас не признано, но тем не менее все инфраструктуры есть для выборов и будут работать дальше. Я надеюсь, что выборы пройдут спокойно.
Российский политолог Александр Караваев подчеркивает, что предвыборная ситуация в Нагорном Карабахе имеет свою специфику.
Я готов согласиться с теми экспертами и наблюдателями, которые на этих выборах присутствуют, что эти выборы пройдут вполне в демократических нормах и стандартах, но надо учитывать, что эта территория и этот анклав находятся в ситуации военной демократии, когда, в общем-то, там находится только одна этническая группа, и какие-то либо разночтения и вид кризиса могут носить только локальный характер, не влияя никак на их отношение к внешнему миру.
Этнолог Сергей Арутюнов убежден, что нынешние президентские выборы на Горном Карабахе смогут объективно отобразить политические настроения в республике.
Я думаю, что они продемонстрируют более или менее монолитное единство народа Нагорного Карабаха. Правда, трудно предсказать, но я не думаю, что там будет очень большой разнобой, какая-то борьба фракций внутри самого карабахского общества и так далее, и так далее. Ну и я думаю, что они продемонстрируют также, что так вот за здорово живешь, отдать то, что народ Нагорного Карабаха завоевал большой кровью, и пойти на не только на серьезные уступки, но даже на какой-нибудь компромисс, требующих каких-то существенных изменений позиций со стороны Нагорного Карабаха, Но ожидать не приходится.
Глава Союза армян России Ара Абрамян перечислил основные задачи, на которые, на его взгляд, новый президент должен обратить особое внимание. Первое он назвал мирное урегулирование так называемой «карабахской проблемы».
Главная задача нового президента Нагорного Карабаха, мне кажется, это то, что найти новые механизмы, новые пути мирного урегулирования карабахского конфликта. Это номер один. Второй – это, конечно, социальные вопросы развития республики. Третье, чтобы показать миру, что Карабах – это как государство, как такое маленькое государство, состоялся. Все демократические нормы все соблюдают.
Говорил лидер Союза армян России Ара Абрамян, которого власти Нагорного Карабаха называют одним из активных участников процесса социально-экономического восстановления республики. Бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулузаде считает, что выборы так называемого президента Нагорного Карабаха носят незаконный характер.
Я считаю, то, что делается в Нагорном Карабахе, это артель, напрасный труд. И я считаю, что карабахские армяне сами не верят то, во что их вовлекает горстка сепаратистов. Нагорный Карабах – общепризнанная азербайджанская территория. Они самопровозгласились, так и не знаю, на что надеяться. До сих пор за эти 13 лет ни Армения не признала, ни Россия не признала. Что касается остальных, менее заинтересованных в этом деле стран, они все заявляют в один голос, что они никогда не признают вот эту самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Тогда зачем они все это тратят, столько усилий? Может, это не такие большие усилия? 20 человек там придут, чтобы кинут какие-то ящики, которые заранее будут готовы. Это не выборы, это просто является чистейшей воды спекуляцией, фальсификацией, чем хотите, так и называйте. Ну как могут сепаратисты, проведя этническую чистку, проводить там выборы и на что-то при этом надеяться? Никакой законности, никакой легитимности, ноль всего.
Говорил Вафа Гулузаде. Власти Азербайджана и Турции официально заявили, что выборы в Нагорном Карабахе проводятся в нарушении международного права и не будут признаны с их стороны. Этнолог Сергей Рутюнов убежден, что президентские выборы в Нагорном Карабахе не осложняют ситуацию в регионе.
Осложнить ситуацию может только изменение военного баланса. Обо всем остальном говорить пустое дело. Ну, не признают выборов и не признают. 35 лет, по-моему, существует непризнанная республика Северного Кипра. Ну, ничего себе, существует.
Политолог Александр Караваев напомнил заявление многих влиятельных международных организаций о том, что они не намерены признавать нынешние президентские выборы самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.
Выборы-то проходят на территории Азербайджана. В любом виде мы их должны рассматривать прежде всего в этом ракурсе, потому что Нагорный Карабах анклав непризнанный, и неизвестно, когда ситуация там изменится. Поэтому многие международные организации и европейские наблюдатели уже заявили свое отношение к этим выборам, сказав, что результаты не признают.
Так считает российский политолог Александр Караваев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А в украинской предвыборной кампании и без того необычной появилась совсем уж сумасбродная инициатива. Радикальная партия «Братство» заявила, что ее избирательный список на предстоящих в конце сентября выборах в Верховную Раду будет составлен из объявленных в розыск и заключенных, находящихся в СИЗО. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Предвыборная кампания партии «Братство» преследует цель привлечь внимание к проблеме судебного произвола и неадекватного законодательства. В ближайшее время партийные активисты отправятся в следственные изоляторы Киева, Одессы, Донецка и Львова для того, чтобы выбрать своих кандидатов в народные депутаты. По каким критериям будет производиться отбор, рассказал лидер «Братства» Дмитрий Корчинский.
Мы не будем отбирать их, в блок не попадут люди, которые сидят или обвиняются в изнасиловании, по всем наркотическим статьям, по бытовым убийствам неполитическим, а также те, которые были замечены в сотрудничестве с тюремной администрацией. Попадут люди, в первую очередь, те, которые имеют трогательные истории или истории, которые вызывают общественное сочувствие. Например, украл мешок картошки, поскольку было со взломом амбарного замка, уже год сидит под стражей, грозит от 5 лет. Или защищал даму сердца, в связи с чем нанес тяжкие телесные повреждения нападающим, 1,5 года под стражей, грозит до 7 лет лишения свободы и так далее. Такого рода истории вызывают сочувствие, и общество понимает, что эти люди должны быть на свободе, а не в тюрьме.
По словам Корчинского, большая вероятность попасть в избирательный список будет у претендентов с привлекательной внешностью и определенными ораторскими способностями. А вот сам лидер братства пока о депутатском мандате не мечтает.
Я не буду баллотироваться, поскольку не нахожусь в данный момент под следствием и не сижу в тюрьме. У нас будут только те люди, которые под следствием или в розыске во всеукраинском.
Корчинский признает, что его блок не сможет на этих выборах преодолеть 3-процентный барьер и пройти Верховную Раду. Однако, если за время кампании удастся освободить из-под стражи хотя бы одного человека, несправедливо попавшего за решетку, мы будем считать свою задачу выполненной, заявляют активисты братства.
Мы бы и сейчас не принимали участие в выборах, потому что считаем, что избирательная демократия западло. Но поскольку эти выборы антиконституционны, то в них можно принять участие, и мы будем принимать участие для того, чтобы все темы, связанные с судебным произволом, системой исполнения наказаний, с милицейской практикой, поднять из правозащитной плоскости в плоскость политическую.
В прошлом лидер праворадикальной организации УНАУНСО, принимавший участие в боевых действиях в Чечне, Приднестровье и Абхазии, автор нескольких книг об украинской политике, Дмитрий Корчинский в последние годы не раз привлекал к себе внимание эпатажными акциями. Так, в 2004 году он баллотировался на пост президента Украины и для регистрации соответствующих документов приехал в Центральную избирательную комиссию на бронетранспортере, разукрашенном партийной символикой. По результатам голосования Корчинский был только 10-м и сейчас утверждает, что пытался тогда не победить, а насмешить либо напугать избирателей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Петербургские власти приняли решение сохранить жизнь дому Алексея Толстого в Царском селе, который собирались сносить, несмотря на протесты местных жителей, предлагавших устроить там литературный музей. Поводом к пересмотру решения явился вновь найденный документ, свидетельствующий о том, что дом не был разрушен во время войны, рассказывает Татьяна Вольская.
Дом Вуича, построенный в конце XIX века на церковной улице в Царском селе неподалеку от Екатерининского парка, больше известный как дом Толстого, принадлежит к так называемым вновь выявленным объектам культурного наследия. Не успев выявить, его собрались снести. Якобы деревянная постройка на 80% была разрушена во время войны. Остался только фундамент и несколько внутренних стен. Правда, экспертиз было три, и заключение, равное приговору, принадлежало той, что была заказана закрытым акционерным обществом «Ракурс», которое как раз и занимается застройкой Пушкина. На том памятном майском заседании Совета по культурному наследию у «Ракурса» нашлись оппоненты, которые говорили о том, что масштабы разрушения сильно преувеличены. Но их тогда не услышали. Более того, когда голосование показало 6 «за» и 6 «против», расклад, при котором решение о сносе обычно не принимается, было предложено переголосование – и тут уж «Ракурс» победил. Говорит директор фонда спасения Петербурга, член Совета по культурному наследию Александр Марголис.
Нужная резолюция была то, что называется «продавлен». При повторном голосовании, организованном председательствующей на этом заседании Верой Анатольевной Дементьевой, вдруг оказалось небольшое большинство в 2 голоса. Все, кто выступал там, более-менее аргументированно выступали против этого решения. И вот вопреки этим мнениям, вопреки мнению рецензента, назначенного самим КГУ, принимается такое решение.
Что же должно было случиться, чтобы памятнику, бестрепетной рукой исключенному из числа таковых, а значит приговоренному, была снова дарована жизнь? Возможно, сыграли роль дружные выступления местных жителей, бросившихся на защиту дома, где были написаны Буратино и Петр I, где на знаменитых толстовских средах бывали Василий Качалов, Кузьма Петров-Водкин, Ольга Форш, Юрий Шапорин, Борис Лавренев, Михаил Зощенко, Галина Уланова и даже Герберт Уэллс, приехавший к Алексею Толстому Толстому в гости летом 1934 года. Жители Пушкина изобрели особую форму протеста – экскурсию к знаменитому дому. Писали письма во все инстанции с предложениями, например, устроить в доме приют для людей, занимавшихся творческим трудом. Но больше всего предлагали устроить в доме литературный музей. С этим согласился и внук Алексея Толстого, журналист и писатель, сотрудник «Радио Свобода» Иван Толстой.
Давайте помечтаем. На первом этаже дома-музея рассказ о провинциальном детстве в Заволжье, о студенчестве в Петербургском технологическом институте, о ярчайших фигурах Серебряного века, о революции и изгнании, о возвращении в Советскую Россию, о безумных годах НЭПа, об успехе и славе, о вихре замыслов и роскоши творческого общения. Упоительная, богатейшая эпоха, легендарное время. А на втором этаже, по разным комнатам, тематические рассказы, связанные с фигурой Толстого. Например, «Алексей Николаевич и театр», или «Музыка в жизни Толстого», «Толстой и история», «Толстой и власть». Художники вокруг писателя. Род Толстых. Вчера и сегодня. Музей должен жить и помогать развивать культуру. В его гостиной могут проводиться творческие встречи и литературные чтения, небольшие конференции, художественные презентации. Я абсолютно уверен, что только кинь клич, и вещи, книги, афиши, портреты и прочие свидетели времени появятся в музее и составят его экспозицию. Чтобы не ходить далеко, я первый передам в такой музей всю свою коллекцию прижизненных изданий Алексея Николаевича, которую я собираю вот уже 30 лет. У потомков писателя хранится тот самый стол, за которым написан роман о Петре, рукописи и письма, редчайшие фотографии, среди которых изображение интерьера этого дома. Все нынче ищут подлинности, все жаждут достоверности. Всякий оригинал был и будет в особой цене. Так вот же он. Не просто музей, но с большой буквы «Дом Толстого», как знак эпохи, готовый еще раз прославить нашу культуру и помочь следующим поколениям осмыслить и свои корни, и самих себя.
Все-таки решающую роль в судьбе этого замечательного дома, приговоренного к сносу, сыграли не выступления местных жителей, а совсем другое обстоятельство. Дело в том, что в Москве в архиве музея Алексея Толстого только что была найдена фотография, никогда прежде не публиковавшаяся, на которой ясно видно, что дом не подвергся разрушению. Раньше защитники дома, говорившие о том, что здание уцелело, основывались только на заключении экспертизы. Теперь их аргументы получили документальное подтверждение. И когда фотография была предъявлена в Комитете по государственному использованию и охране памятников, глава комитета Вера Дементьева объявила о решении сохранить дому жизнь. Значит, звезды наконец расположились в пользу памятника. А это сегодня случается так редко, что впору говорить о настоящем чуде, каковым, собственно, и является нежданная, а главное, вовремя случившаяся архивная находка. А ту фотографию, где за спиной Алексея Толстого зияет некий провал, Иван Толстой считает пропагандистским трюком военного времени, когда нужны были доказательства фашистских зверств в Пушкине. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Прокремлевское молодежное движение «Наше» вчера открыло на несколько часов для журналистов свой летний лагерь на озере Селигер. Не для всех журналистов, только для избранных. Об этом корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский рассказывал во вчерашнем выпуске программы. Каждому допущенному в лагерь журналисту представили гида, который рассказывал, что за две недели «Наше» прослушают курс лекций о политике действующего и будущего главы государства, узнают, кто хочет подготовить в России цветную революцию, смогут помолиться в лагерном храме и выбрать новое руководство движения. Чтобы активисты наших не увлеклись отдыхом на свежем воздухе и не прогуливали лекции, их контролируют с помощью электронных бейджиков. Обзор селигерских репортажей, появившихся в сегодняшних газетах, подготовил Владимир Бабурин.
«Наши плодятся на Селигере». Публикация в издании «Газета». Третий раз на берегу озера Селигер на две недели поселились комиссары движения «Наши», а также их гости из движений «Россия молодая» и «Новые люди». В этом году работа активистов полностью ориентирована на предстоящие выборы. Активисты упражняются в том, что играют лидеров другой России в образе проституток, а кроме того собираются выполнить призыв к демографическому росту. В лагере сыграют коллективную свадьбу с участием 20 пар, причем к выборам президента молодожены обещают внести личный вклад в российский бэби-бум. В качестве идеологической поддержки этой акции в лагере открыты аптеки, в которых принципиально не продаются презервативы. Но главный сектор – наши выборы. Цель этой программы – провести легитимные выборы и не допустить нарушений и провокаций со стороны других сил. Хотя в беседе комиссара не хотели напрямую называть эти загадочные силы, но по оформлению лагеря было видно. Главную угрозу наши видят в другой России. На территории есть улица Красных Фонарей, где Касьянов, Каспаров и Лимонов предстают в образе девушек легкого поведения. Взгляд активистов радуют корявые хибарки, огражденные колючей проволокой, которые изображают Россию после прихода к власти оранжевых. На территорию другой России вход нашим воспрещен. Накануне приезда журналистов членам движения устроили, по сведению коммерсанта, строгий инструктаж и предупредили, что журналисты могут цепляться к мелочам, а всех опозорят. Главным экскурсоводом по лагерю стал лидер наших Василий Якименко. День открытых дверей начался в 7 утра. Подбадриваемые криками господина Якименко не отставать и не сбиваться на шаг, молодые люди пробежали 5-километровый кросс. Девушки делали зарядку на поляне у главной сцены лагеря. Сцена была украшена огромными надписями «Модернизация страны» и «Защита суверенитета». В целом, в этом году лагерь наших на Селигере внешне значительно менее политизирован, отмечает корреспондент коммерсанта. Раньше на каждом дереве висели портреты Владимира Путина и заместителя главы его администрации Владислава Суркова. В этом году портрет главы государства был замечен только один – правда, большой. Владимир Путин должен быть в наших сердцах, пояснил эту метаморфозу господин Якименко. У нас нет культа личности Путина или Суркова. Мы просто поддерживаем их курс. Или вот мы не поддерживаем Единую Россию, но считаем, что они единственные, кто работает на благо страны. Прокомментировал господин Якименко и информацию о своей грядущей отставке. Я уже слишком старый, чтобы руководить молодежным движением, но до 2008 года не уйду. 24-26 июля мы проведем настоящие демократические выборы. Каждый кандидат на пост лидера представит свою программу и команду. После этого заявления господин Якименко предложил закончить разговоры о политике и посмотреть, как активисты танцуют лезгинку. Затем журналистов попросили покинуть лагерь. Формально движение «Наше» является межрегиональной общественной организацией содействия развитию суверенной демократии, напоминают новые известия. Помимо этой борьбы, цели «Наших» состоят в воспитании нового поколения управленцев и модернизации российского общества. Между тем, «Наши», как и другие официальные молодежные движения, могут быть в любой момент закрыты за нарушение собственных уставов. Формально созданные для образовательных и культурных целей такие организации, как «Наши», «Молодая гвардия», «Местные», в действительности проводят политические акции, граничащие с экстремизмом и пропагандой. Ксенофобия, отмечают новые известия, и спасает их от закрытия только близость к власти. Представители оппозиционных организаций говорят, что за аналогичные действия их давно бы уже закрыли или даже посадили. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 18 июля – американский ботаник Норман Борлок. Президент Буш наградил его высшим знаком отличия – золотой медалью Конгресса. Норману Борлоку 93 года. Он родился в штате Айова, учился в сельской школе, состоявшей всего из одной комнаты, окончил университет в Миннесоте. Работал в сельскохозяйственном центре в Мексике. Был и до сих пор остается, несмотря на возраст, профессором университета A&M в Техасе. Норман Борлок создал путем селекции и гибридизации новые болезнеустойчивые сорта пшеницы. И в 70-м году был удостоен Нобелевской премии мира как родоначальник так называемой «зеленой революции». Во многом благодаря ему было спасено от голода население Индии и Пакистана в 60-х годах прошлого века. Принимая награду, Норман Борлок, сторонник прикладной генной инженерии и химизации сельского хозяйства, сказал, что голод и бедность остаются проблемой для нашей планеты. Вот что говорит о нем директор Центра глобальных продовольственных проблем при Гудзоновском институте Деннис Эвери.
Как человек, Норман Борлок – удивительный джентльмен. Он полностью посвятил себя тому, чтобы делать добро другим. Он не только сохранил в 60-х годах жизнь сотням миллионов людей, спасая их от голода с помощью своей зеленой революции, но и после этого продолжал отдавать все свое время, все свои силы и все деньги, полученные в качестве премии, включая Нобелевскую, научной работе, направленной на повышение повышения урожайности зерновых, дабы накормить голодающую часть человечества. Норман Борлок внес огромный вклад в науку и заслужил каждую полученную им награду. Я думаю, наберется не более 3-4 человек в истории Соединенных Штатов, получивших и Нобелевскую премию, и медаль свободы, и золотую медаль Конгресса. Получение столь высоких наград при жизни означает, что Норман Борлок достаточно долго живет на свете, чтобы стать свидетелем того, как время доказало неправоту его критиков. А критиков у него было очень много. Они настаивали и продолжают настаивать на том, чтобы все продовольствие в мире производилось органически, без применения пестицидов, химических удобрений, генной инженерии и биотехнологии. Но без всего этого, к сожалению, нельзя накормить людей. Значит, либо половина населения планеты будет голодать, либо придется вырубать леса, расширяя посевные площади. До сих пор критики Борлока считают, что лучше вернуться к пещерной жизни, чем с помощью науки создавать генетически модифицированные сорта зерновых, более урожайные, неприхотливые, устойчивые к болезням. К счастью, Норман Борлок в свои 93 года дожил до того дня, что люди признали его правоту и его заслуги, признали в нем одного из величайших людей нашего времени. Norman Borlaug has lived long enough to be re-endorsed by the public
as one of the greatest people who's ever lived. Человека дня Радио Свобода представлял директор Центра глобальных продовольственных проблем при Гудзоновском институте Деннис Эвери. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Оставайтесь на волне свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех семерых журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет... Все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Говорит...